Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Ненависть в нашей жизни.
Было бы странно предполагать, что мы, как Иван Царевич, окунулись в кипящее молоко и выскочили из пастуха и погоняльщика конька Горбунка совершенно невероятным красавцем и так далее, и так далее. Такого в жизни не бывает. Значит, мы имеем дело с совершенно реальными людьми, прожившими реальную жизнь, зачастую очень тяжелую, добивавшиеся в этой жизни по-своему успехов, старавшихся устроить своих детей и так далее, и так далее. И в этой жизни у них встречались препятствия. Одни считали это препятствие в людях других национальностей, видели, преувеличивали эти препятствия. Хотя, возможно, были и препятствия именно этого рода. Я ничего тут не могу сказать, потому что, как и всякие, я могу ходить на рынок и тоже многое видеть. Вот, хотя могу выходить на улицу как водитель и видеть, что делает ГАИ, которые, как правило, не являются ни кавказцами, ни евреями, совсем представители другого. Значит, поэтому мне понятна и позиция первой группы, о которой вы говорите. Я думаю, что во всех этих людях сказывается преувеличение какой-то только одной своей стороны прошлой жизни или своей сегодняшней.
Поговорим вот о либерально-демократических наших слушателей, которые, естественно, очень беспокоят то, что происходит сейчас в стране. Можно ли говорить о том, что через ненависть, вот та, которая была у вас, можно добиться что-то? Или здесь надо искать каких-то других путей? Вот в сегодняшней ситуации.
Я думаю, что в сегодняшней ситуации нужно и то, и другое. Я абсолютно убежден. Наши либеральные круги, мои многие товарищи из этих, на мой взгляд, отличаются одной чертой. Они чересчур терпимы. Они чересчур благодушно, на мой взгляд, настроены. Их ужас в основном носит такой кухонный характер. Ах, ах, ох, ох, да что же происходит и так далее.
И, к сожалению, иногда, вот иногда высокомерны тоже по отношению к другим группам населения.
Исходя из этих позиций, они ничего не добьются. Больше того, ситуация может значительно ухудшаться. Я еще раз приведу высказание, которое когда-то мне очень понравилось, одного писателя, сейчас он малоизвестен, был такой советский писатель Борис Горбатов. Он описывал ситуацию в войне и говорил, что на большой дороге, где немцы бомбят, все люди ненавидят, хотят врага. Но дальше он высказал одну очень важную мысль от героя, который там, он говорит, хорошо понимал, что гранаты бросает не ненависть, а мужество. Поэтому для меня ненависть это все-таки база для перехода к какому-то другому состоянию, вот к мужеству, к борьбе, к действиям.
Энциклопедия русской души. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 20 ноября 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Микрофон в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов. Здравствуйте. И рок-музыкант Павел Филипенко по прозвищу Паштет. Здравствуйте, Павел. Тема нашей сегодняшней программы – ненависть в нашей жизни. Ненависть в России это больная тема, потому что многие годы в течение советской власти ненависть была официальной идеологией. То есть было ясно, кого ненавидеть, за что ненавидеть и что делать с теми людьми, которых ненавидели. Язык ненависти придумал вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. Достаточно прочитать многие его произведения. Возьмите «Что делать», «Государство. Революция», многие статьи его. И вы почувствуете, как говорит ненависть на русском языке. Но когда кончилась советская власть, начались другие времена, то вместо чувства глубокого удовлетворения у россиян зачастую возникает чувство уже реальной ненависти самым разным людям. У нас на сайт пришли некоторые сообщения, кстати говоря, очень симпатичные сообщения. Люди думают о том, не буду их подробно зачитывать, просто скажу, о том, что люди считают, что у нас ненавидят и евреев, и кавказцев. Ну, конечно, не все, далеко не все, и мы в наших передачах обсуждаем как раз эти темы и знаем, что наши радиослушатели совершенно иначе на эти вопросы смотрят, без ненависти и без стереотипного мышления, но, тем не менее, все-таки эта тема очень актуальна. Кого мы ненавидим, за что мы ненавидим, и, может быть, можно ли считать ненависть положительным чувством для человека? Можно ли с помощью ненависти что-то реально сделать? Или ненависть разрушает нашу российскую душу? Гавриил Харитонович, вы прожили очень интересную, богатую жизнь. Сейчас вы президент Международного университета в Москве. Мы вас любим и помним по вашей деятельности как мэра Москвы. Скажите, пожалуйста, какую роль играла ненависть в вашей жизни?
Ненависть, как и вообще любое человеческое чувство, всегда имеет две стороны. И эти две стороны никогда нельзя игнорировать, потому что их не понять. Без этого не понять суть проблемы. Мне кажется, что ненависть имеет и позитивную, и негативную стороны. Помните, у Некрасова было замечательное выражение: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Вот применительно ко мне я могу сказать, если бы не было глубокой внутренней ненависти к отжившему и мешающему развитию страны системе, советскому строю и коммунистической бюрократии, я вряд ли бы нашел в себе силы выдержать все то, что мне в жизни пришлось. У меня была глубокая, устойчивая, настоящая ненависть не к конкретным людям. Я конкретно, у меня не было личных врагов, я никого не ненавидел. А вот систему всю, порядки, которые были, механизм жизни, ненавидел глубоко и непримиримо.
И пламенно, да?
Пламенно. Когда-то я прочел, много занимался реформой 861 года в России, отменой крестьянской реформы. Тогда успех крестьянской реформы обеспечила группа так называемых красных бюрократов. Милютин, Черкасский, князь и другие, Самарин, которых собрал Александр II, и которых возглавлял его брат Константин. Так вот, все отмечали, что все эти люди люто ненавидят крепостничество. Люто, не вообще как-то там. И поэтому их тоже ненавидели крепостники по-настоящему. Поэтому мне кажется, что ненависть несет и вот тот заряд, о котором вы говорили, когда людей натравливают и все прочее. Но с другой стороны, ненависть – это серьезная опора человеку, который ведет борьбу за серьезные дела. Поэтому, если говорить сейчас, я с вами полностью согласен. У нас очень много возрождается ненависти, с которой надо бороться. И, к сожалению, у нас не хватает ненависти, которая давно у нас должна появиться. Ненависть к бюрократии, ненависть ко всем этим выходкам, которые над нами творят, не считав, не признавая нас за людей. Ненависть к махинациям, которые власть производит. Чего бы только власть не выкинула, мы терпим. А раз терпим, значит, нет настоящей ненависти ко всему этому. Во всяком случае, мне кажется, что очень сейчас напоминает ситуацию, которую вы, как писатель, хорошо помните, когда Белинский писал письмо Гоголю, он сказал, что за народ, говорит, палками бьют, не обижаются. Так вот, я тоже иногда сейчас сижу и думаю, что за народ? Неужели он не обижается, глядя на все, что с ним творят? Дефолты устраивают, деньги обесценивают, идиотские правила в ГАИ вводят, какой-то бессмысленный влезают в личную жизнь в самых невиданных и сидят и терпят. Значит, все-таки чего-то...
Значит, не хватает не вот хватает именно хорошего чувства ненависти. У нас звонок из Петербурга. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Виктор. Добрый день, уважаемые гости. Я хотел бы трансформировать эту тему ненависти, потому что ненависть для меня – это чувство абсолютно негативное во всех аспектах. Это взгляд снизу вверх, взгляд раба на хозяина. Хотел бы вот вспомнить великолепное Ахматовское, посвященное Булгакову, «Великолепное презрение». Вот этот вот поэтический образ, он, по-моему, вот трансформация ненависти, «Великолепное презрение», это взгляд сверху, так сказать, вниз. Вот этот взгляд, мне кажется, он продуктивен, конструктивен, но вот все какие термины можно, так сказать, созидательные, творческие применить к нему? Потому что ненависть чувство опустошительное. Вот это не более чем сотрясание воздуха в печати, не более чем излияние злобы бытовой практики. А вот именно великолепное презрение, когда ты понимаешь, точнее даже не понимаешь, это вот онтологическое состояние, когда ты видишь, что то, что творится, это все будет оплачено рано или поздно. Когда ты готов смириться и терпеть, потому что понимаешь, что победа именно за тобой, за тобой или за правдой.
Понятно. Александр, а вы сами что ненавидите в жизни?
Больше всего, что я в настоящий момент ненавижу... Есть три аспекта, которые я бы не хотел. Систему ценностей, во-первых, которая меня совершенно не удовлетворяет, где футболисты и актеры заняли положение, которое когда-то вот в синкратическом, как бы мы ни называли, что мне нравилось в Совдепе, это именно то, что статус ученого был намного выше статуса футболиста, хоккеиста и актера. Это правильная позиция, для меня, понимаете, это моя система ценностей, ценности незыблемая шкала, это моя. Но это, скажем так, вопрос времени, гения меня убедил в том, что Америка вела себя правильно, осваивая мир, именно не устремляясь в глубину, а выбирая, поверху, но охватывая огромнейшие поверхности. Вот Генис Александр своими статьями меня это убедил, это глубоко затронуло, вот ничего подобного я не читал до этого. Это позитивизм, но в русской антологии изложенный американский позитивизм. А что меня сейчас больше всего я ненавижу сытости людской. Больше всего меня раздражают дамы, самодостаточные дамы, там, какой-нибудь кандидат юридических наук. То есть она считает себя законченным продуктом этого мира. То есть никаких рефлексий, то есть отсутствие полной рефлексии, отсутствие, ущербности в том, что она не знает того-то. Она, например, не знает космологические картины мира. А мне это и не нужно, говорит она. А вот это не мое, и это не мое. Понимаете, я вот знаю юриспруденцию, мне не важно. Я винтик в этом мире, я чувствую себя комфортно, я зарабатываю деньги.
Понятно. Александр, я понял вас. Речь идет об образованщине, которую тоже люто ненавидит наш уважаемый писатель Александр Солженицын. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Мы продолжим после анонса.
Национальному парку «Самарская Лука» исполнилось 20 лет. Будет ли часть территории парка застроена коттеджами богатых жителей Самары? Или парку удастся отстоять свои земли?
Происходит захват территорий самовольный. В том числе, кстати говоря, и на границах Жигулевского заповедника. Никакой охраны не было и нет. О чем говорить?
За 20 лет штат научных сотрудников парка сократился до 3 человек.
Научный отдел к этой дате пришел с одним лаборантом, у которого аттестат школьного образования, библиотекарь, и девушка с дипломом агронома до прихода в парк, которая работала на кондитерской фабрике.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Экологическая передача «Запретная зона» выходит в эфир в понедельник, 22 ноября, в 22 часа, и повторяется во вторник, 23 ноября, в 3 часа ночи и 10 часов утра. После выпусков новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях президент Международного университета Москвы Гавриил Ритонович Попов и рок-музыкант Павел Филипенко. Павел, скажите, мы говорим о ненависти в нашей жизни. Вы удовлетворены тем, как говорил и о чем говорил Александр? Вы тоже предпочитаете презрение, ненависть, или вы что-то ненавидите?
Ну, вы знаете, мне, честно говоря, не очень понравилось, что Александр увел, наш разговор в тему уже презрения, да, как части ненависти, потому что в самом начале программы, как Гавриил Харитонович говорил, мне понравилось то, что мы уже за несколько минут в самом начале уже нашли один из способов бороться с этой ненавистью, потому что ненависть присутствует в каждом из нас, человек слаб, и... Что говорить, например, каждый из нас прочувствовал во время жутких событий в том же Беслане в той или иной степени ненависть к тем людям, которые это делали, каждый из нас прочувствовал. Соответственно, вопрос, как с этой ненавистью бороться, и абсолютно верно...
И нужно ли с такой ненавистью бороться, правда?
Ну, с ненавистью нужно бороться в любом случае, потому что здесь вот в словах Александра есть доля правды, то, что это чувство опустошающее. А вот то, о чем мы говорили в начале, то, что ненависть может служить стимулом для дальнейшей работы, для дальнейшего развития, когда в каких-то музыкальных интервью, музыкальных программах меня спрашивают, ну, а вот скажите, как вы оцениваете весь тот ужас, который происходит в нашем шоу-бизнесе? Я говорю, знаете, а для меня это творческий стимул. Для меня это стимул для большей и большей продуктивной работы. Точно так же, опять же, то, что говорил Харитонович в самом начале говорил, без этой ненависти ты вот к ужасу, который происходит вокруг тебя, без ненависти к непрофессионализму, без ненависти к раздолбайству, если не сказать даже больше, ты не сможешь сам улучшить свои рабочие качества, на мой взгляд. А сейчас ситуация настолько экстремальная, по-моему, в нашей стране, что только таким образом можно себя постоянно подталкивать и позже от этой ненависти избавляться. Потому что здесь ненависть должна быть не такая, о которой говорил Александр, что переливать из пустого в порожнее, обливать друг друга грязью и так далее. Такие вещи, конечно, нужно игнорировать. И вот эту ненависть вкладывать в работу, как я всегда, например, говорю своим музыкантам, когда мы собираемся вечером на репетиции, они говорят, вот у меня тяжело прошел день, у меня еще что-то там не сложилось. Я говорю, ребят, а теперь все вот это вложите в ваши инструменты, вложите в вашу игру, и тогда репетиция получится энергичной.
У нас еще звонок. Владимир из Тулы звонит нам. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
Да.
Очень приятно вас слышать.
Спасибо.
В одной из работ Зигмунд Фрейд говорит, в частности, «Homo homini lupus est» – «Человек человеку волк». И вся история человечества, говорит Фрейд, тому подтверждение. Может быть, следует рассматривать агрессию, ненависть как метод или форму защиты от ненависти или агрессии извне? Вот у меня вопрос, как думают присутствующие в студии?
Спасибо, да, Владимир. Это, да. Хороший вопрос, Кирилл Харитонович. Волк все-таки, человек человеку волк?
Думаю, что нет. Думаю, что первоначально, как биологическое существо, выросшее в условиях борьбы за существование, за выживание, человек, конечно, должен был, как всякое живое, бороться с остальным, потому что так построен живой мир. Чтобы что-то поднялось, надо кого-то уничтожать. Корова не может не есть траву, волк не может не есть корову и так далее, и так далее. Но человек, как социальное существо, с самого начала вел борьбу с двумя своими началами. Вот этим животным началом выживания и пониманием того, что как человек он существует только в сообществе. А для того, чтобы было сообщество, надо строить какие-то другие начала в этом сообществе. Сообществу нужно доверие или, как всегда говорили наши великие Достоевские, любовь нужна. Ну, Достоевский под этим понимал в широком смысле. Толстой употреблял то же самое слово. Это человек к человеку должен относиться как к самому себе.
Это вот очень точное, по-моему, высказывание, наблюдение.
И к этому еще, по-моему, прошу прощения, то, что сейчас такое количество есть, как бы сказать, объектов для, для ненависти или для борьбы, которые находятся вне человеческих отношений. Как бы это ни громко звучало, но это там и войны, и болезни, и так далее, и так далее, и так далее, что если каждый будет друг другу волк, то в определенный момент станет достаточно сложно. Поэтому...
То есть на ненависти не проедешь, не вы. Гаврил Харитонович, я вам скажу по секрету, так же, как и скажу по секрету всем нашим слушателям, что уже у нас есть опыт нашей программы «Энциклопедия русской души». И, в принципе, наша аудитория состоит из трех больших частей. Вот у нас часто бывает полемика, часто плодотворная, очень интересная. И я за это очень благодарю наших слушателей. И действительно, давайте спорить дальше. Но так получается, что эти части довольно сильно ненавидят друг друга. Значит, у нас есть такие старые коммунисты, отставники, полковники милиции, которые выступают со старых позиций и очень нас ругают за разные вещи. Ну, надо сказать, прямо с ненавистью. Есть у нас другая группа, такая, я бы сказал, националистическая группа, которая все время разоблачает, а вот вы-то сами русские, а вы-то чего-то, и все, и вот такая вот националистическая. И есть либерально-демократическая публика, толковая, умная, звонит с разных городов, как, впрочем, и другие группы, которые в ужасе от того, что было и что, может быть, будет. Есть ли возможность, с вашей точки зрения, эти все наши вот сегменты аудитории каким-то образом примирить, или все-таки мы скатимся окончательно в эту социальную ненависть? Как вы думаете? Обращаюсь к вам как действительно человеку, который серьезно, видимо, думал, когда и в Москве расставлял людей и так далее, и так далее.
Я думаю, что существование всех трех групп более чем объяснимо. Было бы странно предполагать, что мы, как Иван Царевич, окунулись в кипящее молоко и выскочили из пастуха и погоняльщика Конька Горбунка совершенно невероятным красавцем и так далее, и так далее. Такого в жизни не бывает. Значит, мы имеем дело с совершенно реальными людьми, прожившими реальную жизнь, зачастую очень тяжелую, добивавшиеся в этой жизни по-своему успехов, старавшихся устроить своих детей и так далее, и так далее. И в этой жизни у них встречались препятствия. Одни считали это препятствие в людях других национальностей, видели, преувеличивали эти препятствия, хотя, возможно, были и препятствия именно этого рода. Я ничего тут не могу сказать, потому что, как и всякие, я могу ходить на рынок и тоже многое видеть. Вот. Хотя могу выходить на улицу как водитель и видеть, что делает ГАИ, которые, как правило, не являются ни кавказцами, ни евреями, совсем представители другого. Значит, поэтому мне понятна и позиция первой группы, о которой вы говорите. Я думаю, что во всех этих людях сказывается преувеличение какой-то только одной своей стороны прошлой жизни или своей сегодняшней.
Поговорим вот о либерально-демократических наших слушателей, которые, естественно, очень беспокоят, что происходит сейчас в стране. Можно ли говорить о том, что через ненависть, вот та, которая была у вас, можно добиться что-то? Или здесь надо искать каких-то других путей? Вот в сегодняшней ситуации.
Я думаю, что в сегодняшней ситуации нужно и то, и другое. Я абсолютно убежден. Наши либеральные круги, мои многие товарищи из этих, на мой взгляд, отличаются одной чертой. Они чересчур терпимы. Они чересчур благодушно, на мой взгляд, настроены. Их ужас в основном носит такой кухонный характер. Ах, ах, ох, ох, да что же происходит и так далее.
И, к сожалению, иногда, вот иногда высокомерны тоже по отношению к другим группам населения.
Исходя из этих позиций, да, они ничего не добьются. Больше того, ситуация может значительно ухудшаться. Я еще раз приведу высказание, которое когда-то мне очень понравилось, одного писателя, сейчас он малоизвестен, был такой советский писатель Борис Горбатов. Он описывал ситуацию в войне и говорил, что на большой дороге, где немцы бомбят, все люди ненавидят, хотят врага. Но дальше он высказал одну очень важную мысль от героя, который там, он говорит, но он, говорит, хорошо понимал, что гранаты бросает не ненависть, а мужество. Поэтому для меня ненависть это все-таки база для перехода к какому-то другому состоянию, вот к мужеству, к борьбе, к действиям.
Поэтому мне кажется, самовыживание тоже очень важно.
Поэтому мне кажется, это нужный этап развития и важный компонент, но это совершенно недостаточно.
Давайте послушаем еще звонок. Конечно, Евгений из Воронежа. Сейчас мы услышим, что нам скажет Евгений. Да, Евгений?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я скажу вам только о русских людях, что у них ненависть, да, вызвана завистью к остальным, к их уму и к богатству, к американцам, к евреям, к немцам там, к французам, англичанам, здесь у нас к богатым людям, типа Ходорковского там.
Понятно, Евгений.
И к остальным.
Понятно. А вы сами, вы кого ненавидите?
Да нет у меня таких.
Нет таких.
Нет таких, да. А я кого-то уважаю или или да. не уважаю. За обман, вранье, как нас обманывает наше руководство нашей страны.
Спасибо вот. Большое. Спасибо. Паш, как вы прокомментируете мнение? По-моему, очень благородное мнение Евгения из Воронежа.
Ну, как здесь можно комментировать? Сложно. Мне, честно говоря, не очень нравится, когда начинаются обобщения по национальностям или... Вот, Евгений, прошу прощения, вы, наверное, старше меня, но все-таки нельзя с такой интонацией говорить, что вот это присуще русским людям. Зависть присуща очень многим людям по всему миру, и от бедных к богатым и так далее, и от зависти, конечно, очень, и от талантливых и бездарных, вот этот извечный весь конфликт. То, что это порождает ненависть, я опять же повторю, это человеческая слабость, с которой нужно бороться, с которой нужно бороться. А я прошу прощения, что возвращаюсь, тогда хотел сказать, чтобы нас правильно все-таки поняли в эфире, что действительно ненависть – это этап в движении. Конечно, его не надо развивать.
Вот мы эту мысль разовьем после сводки последних новостей. Людмила Ивановна, оставайтесь с нами на проводе. А я хочу сказать, что на волнах «Радио Свобода» мы проводим передачу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Гавриил Харитонович Попов и рок-музыкант Павел Филипенко по кличке Паштет. Оставайтесь с нами на программе «Ненависть в нашей жизни».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Ненависть в нашей жизни.
Действительно, ельцинский этап развития реформ осуществлялся клатурно-бюрократическими методами в союзе с олигархами, и, соответственно, это был вариант худший для России. Это были реформы, но это был вариант худший для России. Что касается путинского нынешнего этапа, то я думаю, что она скоро сама, если она уже сейчас не хочет убеждаться и видеть очевидные факты, то она скоро увидит их. Уже прошло достаточно лет. Перед нами совершенно очевидно, что власть путинская – это власть все той же бюрократии, все той же номенклатуры, но другой группе номенклатуры, другого отряда номенклатуры. Если первый отряд удовлетворялся тем, что он нас повергал в дефолт, ограбил и так далее, то второй отряд имеет более широкие и более развернутые цели и постановки. Но по существу я считаю, что обе боэтапа власти после реформенной в России являются властью номенклатуры. Причем не вообще номенклатура, а бывшей коммунистической номенклатуры. Одни пришли из парторганов, другие прошли из органов безопасности.
Что касается разговоров, мы все-таки на разговорной станции. Да? Да.
Нет, и дело в том, что госпожа Иванова, уважаемая госпожа Иванова, дело в том, что разговоры-то бывают разные. Есть разговоры, которые приводят к какому-то делу. И мы, если говорим о ненависти, то пытаемся понять в этой передаче, что же, как с этой ненавистью поступать. Мне кажется, что Гавриил Харитонович очень точно и привел слова Бориса Горбатова. Если ненависть, вот тогда к фашизму, или еще каким-то недостатком превратить в мужество, то это полезное. Превратите тоже свои ненавистнические чувства во что-то мужественное, а если нет, то хотя бы в женственное. Тут кто-то пишет, не подписывается. Вот не подписываются люди, что в эфир попасть невозможно, препятствует эфиру, выходу в эфир мнению слушателя. Нет, господин аноним, не препятствуется, просто очень много звонков.
Энциклопедия русской души. Ненависть в нашей жизни. Подготовил и ведет передачу Виктор Ерофеев. Эфир 20 ноября 2004 года.
Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто к нам сейчас подсоединился, тому здравствуйте. Сегодня у нас в гостях президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов и рок-музыкант Павел Филипенко по прозвищу Паштет. Тема нашей сегодняшней программы, как вы, наверное, заметили, «Ненависть в нашей жизни». Ну вот, условия нашей игры понятны. Вы звоните, мы стараемся вам ответить. А Людмила Ивановна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот хочу тоже сказать, я долго с детства где-то искала конкретное определение своему чувству, очень острой такой справедливости ощущения. И где-то к 30 годам, ну, тоже старалась так и почитать, и все узнать, я вдруг наткнулась на такое прекрасное выражение, от которого теперь не могу никак ни откреститься, ни отказаться. Суд праведной ненависти или ненависть праведная, или гнев праведный от несправедливости. Что-то вот в этом роде. Вы знаете прекрасно это выражение.
Да.
Можете меня поправить. Вот. И если не гневаться на несправедливость вот, неправедных людей, человека, то он не поймет своей, той самой, вот так, о чем вы говорили, волчьей сути. И среди человеческого стада нас чат, вот если сейчас уже принято верить в Бога, я хоть и не верующая, но близка просто к этому делу, чат созданных, как считается, по образу и подобию, то тогда у него что наступает? Чувство безнаказанности, а уж это-то чувство, в свою очередь, сами знаете, что порождает бесчинство. Человек знает, что он может обидеть низшего или младшего, или беднейшего, и ему за это ничего не будет. А я вот всю жизнь борюсь и с ханжами, в том числе даже и с собой, потому что слишком уж ко всем требовательно. И с плебейством фарисеев, не просто с плебеями, а именно с фарисеями, с их просто ненавистью к тем, кем они сами-то были еще только вчера. Вот это пресловутое «из грязи в князи».
Понятно.
Вот, и поэтому вот последнее хочу сказать.
Да.
Я постоянно помню себя вот с 3 лет в детском саду, защищала девчонок от мальчишек, в школе защищала, если учитель не прав, например, я вставала горой за ученика, работать стала, от начальства защищала работников, молодых от старших защищала от их нападок, потому что каждый хочет свою, как бы вот, значимость, своей значимостью придавить кого-то другого. И это почему-то, вот я только удивляюсь, почему кирпичи на меня не падали. И вот живу до 60 лет и дальше буду бороться.
Ну, в общем, насчет кирпичей тьфу-тьфу-тьфу, постучим, чтобы не падали. Людмила Ивановна, спасибо. Я так понимаю, что вы предложили программу добра, потому что то, что вы делаете в жизни, то, что делали и будете, наверное, делать, и, может быть, именно поэтому оказались недалеко от Бога, хотя неверующие, это все-таки именно оправдание. Дание и утверждение добра в жизни. Я хочу напомнить нам, что на наш сайт, я говорил в начале передачи, тоже поступили кое-какие интересные соображения. Нам Андрей из США так несколько иронически пишет о том, что от ненависти до любви такой же шаг, как от грешника к праведнику. Человек, придумавший эту поговорку, либо хотел немного смягчить ненависть, либо нивелировать любовь, либо и то, и другое вместе. Андрей из Соединенных Штатов Америки, я должен согласиться с вами, действительно, поговорка не всегда удачна, хотя никогда не надо требовать от поговорки, что она покрывала всю жизненную реальность. А Татьяна из Москвы пишет нам о том, что от комплекса неполноценности многие критикуют всех и вся. Ну, да, а неполноценность, как вот говорил он, Павел здесь, рождается и от того, что не хватает таланта или не хватает каких-то способностей, чтобы жить лучше, и начинает нагнаиваться ненависть. Дело в том, что, на мой взгляд, человек, если чувствует, что в той или другой сфере ему не хватает таланта, должен оглянуться и еще раз оглянуться вокруг себя и подумать, а где он может приложить силы, и как он может выжить без ненависти. И наша передача ведь именно о том, как нам стараться жить лучше. Живем мы и худо, и грешно. Вот, кстати говоря, на пейджер пришло сообщение, которое я бы расценил, Мария, как тоже проявление некоторой ненависти. «Зря вы так веселитесь», пишет Мария из Москвы, «что удалось вам разменять СССР, еще не вечер. Гаврил Харитонович, что же
я
вообще?
Я бы сначала хотел бы сказать немножко. Мы немножко абстрактно говорим о ненависти. Дело в том, что надо различать ненависть, ну, я бы так сказал, ну, у человека внутреннюю, в какой-то степени, может быть, даже биологическую. Во-вторых, надо различать ненависть, которая возникает в силу условий, жизни, обстоятельств. И, наконец, ненависть, которую нам сознательно навязывают пропагандой, агитацией, вбивают в наши головы помимо нашей воли и так далее. Вот когда мы говорим, что именно преодолевать из ненависти, надо вот эту иерархию ясно представлять.
Это соблюдать. Это
и надо... второе, что я хочу сказать. Mm-hmm. Есть ненависть, ну, я бы так сказал, идейная, идеологическая, на словах, в разговоре и так далее. Есть ненависть, которая доходит до действий. И, наконец, есть ненависть, которая ведет до оружия, до конфликтов, до так далее и так далее. Тоже совершенно разные ненависти. А что касается СССР, то я думаю, что здесь люди рассуждают чересчур абстрактно. Что и понимают под СССР? Если под СССР понимают коммунистическую систему, то я считаю, что вечер наступил и прошел, и уже ничего никогда не будет. Если же под СССР понимают союз народов, который возник под коммунистической формой, то здесь я считаю, что рано или поздно объединение народов произойдет, и это будет происходить, это во всем мире происходит, эта интеграция. И с этой точки зрения я бы согласился, здесь действительно еще не вечер.
Ну вот, Мария, видите, можно ведь на каждый вопрос, который мы поднимаем в нашем эфире, посмотреть с разной точки зрения. Они так кипятятся. Вот, по-моему, Гаврил Харитонович очень достойно и глубоко ответил на ваш вопрос. Николай из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тут уже произносилось деление нашего общества на волков и овец, так. А я бы сказал, на лохов и братков. И эти две части общества, конечно, связаны взаимной ненавистью. И в связи с этим хотел бы прокомментировать мысль Гаврила Попова о конструктивной ненависти. Так вот, конечно, ненависть овец к волкам, она, конечно, очень плохая, неконструктивная. И все равно волков-то, овец-то съедят. А вот ненависть волков к овцам и братков к лохам, она очень конструктивная. Она им помогает и является условием их успешной охоты. Она соответствующим образом настраивает их по отношению к своим жертвам. И с этим я хотел бы вам напомнить о известном, может быть, вы вспомните, помните, были такие статьи и еще интервью Альберта Коха.
Да.
Вот. И в связи с этим, где он, в общем, вполне определенным образом создавал образ России, всячески ужасный, именно как... собственной жертвой, настраивал себя и подобных себе на то, что вот эта ужасная Россия вполне достойна той участи, которую они ей приготовили. И не кажется ли вам, что очень во многих случаях то такое радикально агрессивное отношение к окружающему миру, к стране, так сказать, и к окружающей жизни, оно именно и объясняется скорее охотничьим инстинктом, потому что к жертве ведь нельзя питать позитивных
ему. Спасибо, Николай. Спасибо. Очень интересная мысль. Я только хочу сказать, что если взять и прочитать книгу Коха «Ящик водки», которая недавно появилась, уже второй том, то вы увидите, что все, что он говорил по поводу, вот подзуживал нас и подздрючивал нас по поводу России, оказалось на самом деле той самой необходимой творческой провокацией, чтобы вникнуть в смысл, что происходит. Вы увидите в этой книге любовь и большое чувство, даже я запнулся, потому что, хотел сказать, симпатии к людям нет. Я бы сказал так, что он еще считает, что он один из тех, которые были и жертвами, и порой волками. Так что не будем торопиться, полемическое выступление не всегда надо рассматривать как истину в последнем инстанции.
Виктор, прошу прощения, да. Вот по поводу последнего звонка, но я думаю, что вы согласитесь со мной, что все, как вы сказали, лохи в тайне всегда хотят стать братками, но у них это не получается, на то они и лохи. Мне не очень нравится это слово, это вы его сказали относительно...
Это Николай сказал, да.
Ой, Николай, да, да. Конечно. относительно всей нашей дискуссии. Здесь же все достаточно просто. Если вы что-то критикуете, сделайте что-то лучше. И тогда, что называется, все у вас получится. На то, опять же, вы сказали лохи. На то они и лохи, что они сидят и, возвращаясь к теме нашей передачи, и внутри себя всех ненавидят, и только ходят по очередям, значит, и ругаются, всем недовольны. А братки на то и братки, что они ходят и ненавистью своей, хотя мне не хотелось бы это вот относить к каким-то криминальным элементам, да, и так далее. Но если здесь имеются в виду люди, которые что-то делают и свою ненависть направляют в какое-то созидательное русло, это возвращаясь просто к тому, о чем мы вообще говорили, то я считаю, что это абсолютно верно.
Я сейчас зачитаю вам, у нас поступило тут сообщение от госпожи Ивановой, она так написала, «Иванова, Москва». Смотрите, господин Рыжков забывает, что, облив грязью другого, сам чище не будешь. Он занимается политической демагогией. Растаскивание богатств страны произошло при Ельцине, и либералы способствовали этому. Путину очень трудно навести порядок в той разрухе, в которой была ввергнута страна. Он пытается сделать все, что может, чтобы страна заняла достойное место в мире. Ему нужно помогать, а не заниматься бесконечными разговорами. Иванова, Москва. Ваше мнение?
Во-первых, я хочу сказать к заявлению Николая. Я очень редко встречал, ну, условно говоря, как он говорит, братков в обобщенном виде, людей, которые ненавидели бы тех, кого они обирают, грабят и которыми они кормятся. Бывает, но редко. Чаще всего бывает еще два чувства. Во-первых, есть чувство презрения, презирают, но не ненавидят, а именно презирают. И второе, что очень часто тоже бывает, своего рода любовь. Это любовь к тому, за счет которого живешь, которого сосешь, которого эксплуатируешь и гладишь. Так же, как я катаюсь на лошади и с удовольствием глажу свою лошадь, так же, как я ухаживаю за своей машиной и то же самое по-своему ее люблю. Поэтому я думаю, случай, о котором он говорит, когда ненавидят тех, кого обирают, есть, но он не господствующий. Теперь касательно
госпожи Ивановой.
Я считаю, я с ней согласен в первой части. Я считаю, что действительно ельцинский этап развития реформ осуществлялся клатурно-бюрократическими методами в союзе с олигархами, и, соответственно, это был вариант худший для России. Это были реформы, но это был вариант худший для России. Что касается путинского нынешнего этапа, то я думаю, что она скоро сама, если она уже сейчас не хочет убеждаться и видеть очевидные факты, то она скоро увидит их. Уже прошло достаточно лет. Перед нами совершенно очевидно, что власть путинская — это власть все той же бюрократии, все той же номенклатуры, но другой группе номенклатуры, другого отряда номенклатуры. Если первый отряд удовлетворялся тем, что он нас повергал в дефолт, ограбил и так далее, то второй отряд имеет более широкие и более развернутые цели и постановки. Но по существу я считаю, что обе боетапа власти послереформенной в России являются властью номенклатуры. Причем не вообще номенклатура, а бывшей коммунистической номенклатуры. Одни пришли из парторганов, другие прошли из органов безопасности.
Что касается разговоров, мы все-таки на разговорной станции. Да.
Нет, и дело в том, что госпожа Иванова, уважаемая госпожа Иванова, дело в том, что разговоры-то бывают разные. Есть разговоры, которые приводят к какому-то делу, и мы, если говорим о ненависти, то пытаемся понять в этой передаче, что же, как с этой ненавистью поступать. Мне кажется, что Гавриил Харитонович очень точно и привел слова Бориса Горбатова. Если ненависть вот тогда к фашизму, или еще каким-то недостатку превратить в мужество, то это полезное. Превратите тоже свои ненавистнические чувства во что-то мужественное, а если нет, то хотя бы в женственное. Тут кто-то пишет, не подписывается. Вот не подписываются люди, что в эфир попасть невозможно, препятствует эфиру, выходу в эфир мнению слушателя. Нет, господин аноним, не препятствуется, просто очень много звонков. Вот нам звонит, например, Ирина из Москвы. Ирина, мы вас слушаем.
Здравствуйте, господа.
Да, здравствуйте,
ну,
Лена.
У вас бывают иногда очень интересные темы.
Спасибо.
Вот вы говорите, ненависть присуща людям малоодаренным, которые видят более одаренных, из-за этого не могут они продвинуться, им нужно на себя посмотреть, могут ли они что-то сделать достойное. Такое, конечно, существует у примитивных людей, но очень часто как раз одаренные люди не могут продвинуться. Тому примеры были Пастернак, и Мандельштам, и Солженицын, и так далее. Они не могли продвинуться.
Понимаете? Очень правильно говорите. Правильно,
да,
Ирина,
да,
говорите.
Вот, и потому что наверху-то всегда стоят именно бездари, понимаете?
Точно.
И сквозь которые очень трудно прорваться. Или конформисты. Вот извините меня, но Гавриил Попов, он, конечно, типичный конформист. Ведь он же выступал даже против Сахарова. Вот за что он не любил Сахарова. Это первое. И второе. Вот сейчас был звонок, ну, немного раньше, и он там, человек сказал, что вот русские ненавидят всех богатых и так далее. Да русский самый толерантный, самый терпимый народ. Нельзя в эфире оскорблять всегда только русских. Я уверена, что если бы этот человек сказал, что, ну, к примеру, там, я не знаю, грузины ненавидят всех там таких богатых, вы бы сразу этот звонок остановили. Не надо национальную окраску придавать. Я вот русская, и мне очень больно слышать всегда это, что русские фашисты и так далее.
Ирина, спасибо вам большое. Спасибо за добрые слова в адрес нашей передачи.
Я просто очень хочу, чтобы Ирина, она, видимо, человек думающий, чтобы она нашла место, где и когда я выступал против Сахарова.
Вот так,
у меня в памяти этого нет вообще.
Ирина, давайте действительно...
Даже в памяти нет,
если,
не говоря уж.
Если
она может найти это, я буду
тогда
рад.
Пришлите нам на пейджер и посмотрим, что... У нас еще есть звонок от Галины из Санкт-Петербурга. Да, Галина?
Добрый день, Виктор, добрый день, гости.
Спасибо, добрый день.
Значит, мне очень хочется с вами не согласиться. Знаете, в названии передачи, что ненависть в жизни. Угу. Вот на мое усмотрение, на мой взгляд, ненависть не в жизни, а ненависть в душе каждого человека. И вот в жизни ее нет как таковой, в природе нет ненависти. И вот, наверное, можно сказать, наш русский...
Галя, у нас просто передача называется «Ненависть в нашей жизни».
Ну не важно, да. В нашей жизни, да. А понятие жизни вообще, что такое? Оно очень такое объемное и непонятное.
Ну, у вас есть ненависть в душе? Вот
нет,
у вас?
Нет, вы знаете, потому что вот есть такая русская пословица «Свято место пусто не бывает». И вот если нет, вернее, она есть любовь, но если она спит, если она еще не проснулась, то вот это место занимает ненависть. И вот наша задача человека, вот женщина говорила, мы образ и подобие. Нет, мы только образ. А подобием мы должны стать. А Господь — это любовь. И поэтому вот если мы все будем хоть по чуть-чуть взращивать в своей душе вот эту любовь, тогда эта ненависть, она зачахнет. Потому что ненависть все равно, она разрушительна. Она разрушает самого человека в первую очередь. И она несет разрушение вовне. Если же мы начинаем в себе взращивать любовь, то она и нас созидает, и вокруг нас становится все прекрасно. И вот если мы вспомним вот первое послание Коринфянам Павла, где есть 15 характеристик любви, то последнее, ну, где там любовь долго терпит, милосердствует, не завидует и так далее. И вот последнее там написано, любовь все покрывает. И вот вы не представляете, насколько действительно срабатывает это. Когда ты просто мысленно смотришь на людей, ссорящихся, потому что ты не имеешь права занять ни позицию ни того, ни другого. Если ты в стране, значит, ты, получается, осуждаешь другого. И когда ты мысленно про себя произносишь слово «любовь», эти люди расходятся, и ссора прекращается. Это фантастика. И поэтому я всех призываю, начинайте любить друг друга.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Галя. Я хочу вернуться к теме, которую нам предложила Ирина из Москвы, обращаясь к Павлу. Кстати, Павел, а почему вы паштет? Это что скрывается за этой кличкой?
Ну, здесь и только от имени Паша, в общем-то. Здесь нет никаких кулинарных изысков и так далее, поэтому...
Так, Паш, я еще хочу только сказать, что вы мне сегодня подарили свой новый диск. Он называется «Часто задаваемые вопросы». Группа ваша называется «Факт», но не по-английски, а через Q, значит, это уже...
Нет, это тоже по-английски, это аббревиатура.
Это аббревиатура, это что?
Это и есть те самые часто задаваемые вопросы. Frequently asked questions.
Я думаю, что наши слушатели вас знают и по старым песням, и теперь будут знать по новым. А давайте вернемся насчет ненависти и таланта. То есть, ну, мы знаем, что Пушкин ставил вопрос вот о гении и злодействе, а о гении и ненависти. То есть, я имею в виду не гений, как ненавидящая структура, а те, которые ненавидят гений и убивают. Хотя, может быть, и гений тоже бывает злобный и ненавидит. Давайте подумаем об этом.
Тяжелая, более того, опасная история. Но, к сожалению, сейчас, когда прозвучали и фамилии Пастернака, и Мандельштама, мне все-таки хотелось бы сказать, что в первую очередь из социальных и идеологических условий эти люди не смогли пробиться в свое время. Но в итоге сейчас-то мы их знаем. А не тех людей...
Значит, пробили.
Значит, они не то, что пробились, они пробились и остались. А остались не те люди, через которых они пробивались. Поэтому...
Но новое действительно всегда трудно пробивать.
Понимаете, то, что последний звонок был. Конечно, мне бы тоже очень хотелось бы, чтобы наше общество было построено на любви. Но, к сожалению, мы сейчас живем по правилам, и уже очень долго. И не только мы, да и весь мир живет по правилам, которые устанавливают не среднестатистический человек, а живем по каким-то другим правилам, которые заставляют нас совершать те или иные действия, которые, может быть, нам и не нравятся, но мы их вынуждены совершать, потому что мы вынуждены выживать. Поэтому точно так же, как и люди талантливые, и они точно так же выживают, а выживают они для того, чтобы показать, что они умеют.
Хорошо. Я еще хочу сказать Ирине из Москвы очень важный момент. Она затронула, что не надо, дескать, обижать русских, не надо критиковать. Видите ли, у нас энциклопедия русской души. Мы выявляем здесь и сильные стороны, и слабые. Не надо бояться себя анализировать. Если мы прощупаем свои слабые стороны, так тогда мы будем как раз более сильными. Так делают многие другие нации, многие другие национальности, разные вероисповедания тоже часто помогают людям понять друг друга. Вот о чем говорила Галина из Санкт-Петербурга. Давайте не будем так в такой кокон скажем. Мы самые лучшие, самые прекрасные, и нам ничего не надо, кроме как создавать новый порядок в стране. Давайте смотреть на вещи шире. Владимир Сергеевич, Санкт-Петербург, здравствуйте.
Господа, деликатный вопрос.
Давайте.
Признаете ли вы приоритет законов природы над законами общества? Вот в природе так устроено, что свои гены должен оставить самый сильный самец. Таков механизм эволюции, понимаете?
Ясно.
Вот. Культура загоняет инстинкты в подкорку, понимаете? И если инстинкты все время подавляются, понимаете, то они умирают. Вот цивилизованная Европа перестает размножаться, понимаете? А в каких-то углах, там, где культура не подавляет инстинкты, понимаете, свои гены оставляют самый сексуальный, самый агрессивный.
Владимир Сергеевич, я вас понял, просто у нас уже передача идет к концу, вы высказали свою точку зрения. Давайте еще Сергею дадим слово, а потом как-то немножко выйдем на обобщение. Сергей, пожалуйста, коротко только, мало времени, сами видите.
Здравствуйте, я хотел бы сказать несколько слов в защиту добра.
Хорошо.
Дело в том, что я уверен, что и гнев, и ненависть, и все вот эти качества, и они никакого отношения не имеют к добру. И даже если мы знаем, что из Библии Иисус Христос тоже в какой-то момент гневался, он гневался в двух случаях. Он сначала выгонял фарисеев плеткой из церквей, и вот он разгневался на своих апостолов, когда они не пускали к нему детей. Но и так или иначе, даже когда его распинали, он все равно как бы проявлял свои человеческие слабости, и он говорил: «Зачем ты меня, Господь, оставил?» и так далее. Дело в том, что это своеобразная истерия. И гнев, и ненависть — это все, что отбирает силы у человека.
Понятно. Сергей, спасибо. Ваша точка зрения уже звучала в эфире, и Павел, по-моему, очень правильно сказал, что если бы так все было бы просто в мире, так вот пришло добро и всех все победило, то, наверное, бы мы не делали сегодня передачу о ненависти. Не могу не остановиться на таком сообщении господина Назимова: прекратить величать чеченских террористов бойцами за веру. Да бог с вами, господин Назимов, никто давно не думает об этом. после страшных терактов. А что было в начале Чеченской войны, то это уже старая история. Ну, вы видите, мы сегодня попытались показать вам разные точки зрения на этот вопрос. Наверное, мы продолжим тоже говорить о наших сильных чувствах на других программах. А сейчас скажу, что на «Волнах Радио Свободы» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – президент Международного университета в Москве Гавриил Харитонович Попов и рок-музыкант Павел Филипенко. Мы говорили о ненависти. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Михаил Касторов, продюсер в Праге Олег Львов. Вел передачу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.